Действительно, события в Сирии являются, безусловно, центральным событием, вокруг которого крутится все наше информационное поле. Это в сердцевине. Это вполне понятно, что это событие, которое с нашей точки зрения поднимает наше чувство самоуважения, делает нас важными и нужными для всего мирового сообщества. А самое главное, отвлекает наше сознание от необходимости анализировать ту ситуацию, которая возникла в России. Мне представляется очень важным с этой точки зрения является выступление нашего президента. Хотя ничего нового он, безусловно, не сказал, давая интервью нашему, значит, Владимиру Соловьеву, известному кремлевскому пропагандисту. Вот. А также его интервью, которое он давал западному изданию. Я фамилию этого журналиста, к сожалению, забыл. Вот особое внимание он как раз и обратил на политику России, связанную с Сирией. Наш президент сказал, что Россия там решает локальную задачу, что это не стратегическая задача, это задача локальная, связанная с необходимостью развернуть развитие событий внутри самой Сирии в сторону легитимности. А в чем проблема? Проблема заключается в том, что мы в России, и в первую очередь, естественно, наше руководство, оно считает единственным легитимным правителем России, естественно, конечно, президента Асада. Все остальные, выступающие против него, а их там очень много группировок, там говорят около, значит, 60 группировок, значит, существует самостоятельных, которые чисто номинально объединены, но на самом деле единого командования нет. На самом деле они не координируют свои действия, что, собственно говоря, и вызывает особенную проблему, связанную с проведением вот, целенаправленной войны как против ИГИЛ, так и соответствующим образом против президента Асада. Естественно, конечно, мы там. Президент сказал, что мы оттуда уйдем, как только будет решена эта задача. Но мне представляется, что такое заявление нашего президента, что очень скоро собирается оттуда уходить, едва ли является правомерным, потому что возникнет та же самая ситуация, которая была в Афганистане, когда все понимали, что надо уходить, и было принято стратегическое решение о том, что оттуда надо потихонечку выводить войска, но все время создавалась такая ситуация, что сейчас этого сделать нельзя. Сегодня этого сделать нельзя. Неподходящий момент, опасная расстановка сил, значит, есть какие-то новые появившиеся угрозы. И потребовалось, я подчеркиваю, в соответствии с Афганистаном, во-первых, очень серьезное поражение, значит, которое мы там понесли, а во-вторых, радикальная перемена внутри, значит, нашего государства, чтобы вывод оттуда войск выглядел не только как жест доброй воли, но и как неизбежные следствия вот, общей ситуации, которая развивается в мире и, в частности, в Советском Союзе. Вот я боюсь, что мы с этой точки зрения завязали там очень достаточно серьезно. И не исключено, что будет все время нарастать соблазн вести туда и сухопутные войска. И мне бы очень не хотелось, чтобы это произошло, потому что последствия могут быть чрезвычайно страшными, чрезвычайно разрушительными. А самое главное, что это очень дорогостоящая война даже сейчас. Вот все утверждают, я не знаю, насколько это правда, потому что, значит, и вот наш уважаемый депутат Гудков сделал запрос, значит, нашему министру обороны и министру финансов, чтобы нам сообщили, во сколько обходится каждый день войны в Сирии. Пока не сообщили, официального ответа нет, там соответствует. Но не по неофициальным данным, там свыше миллиарда рубликов каждый день обходится. И это очень гигантские, значит, суммы для нас. И общее положение экономическое ухудшается, люди живут все хуже и хуже. У нас сокращается и в огромном количестве сокращаются лечебные учреждения. Если не ошибаюсь, по плану Министерства здравоохранения, значит, по всей России в 2015 году должны были сократить 1400, значит, этих самых объектов здравоохранения. Это больниц, поликлиник, этих самых амбулаторий всевозможных. То же самое происходит в области образования. Сокращаются рабочие места. На 3%, значит, снизился ВВП в этом году. Ситуация более чем серьезная. На будущий год они будут уже индексировать пенсии. Говоря, запланировали 4%, на 4% проиндексировать при инфляции в 12%. Но и то Голикова сказала, что это при наличии целого ряда условий будет сделано и в отношении вот этих 4%. Наша Баталина, значит, это самое, заявляет, что якобы по ее комитету, где она сидит, значит, есть предложение проиндексировать 2 раза в течение года. Не один раз индексировать, как всегда это было, а 2 раза проиндексировать. Но в любом случае ситуация в России резко ухудшается, недовольство соответствующим образом растет, а если не будет победоносной войны, то кризис неизбежен. Поэтому я считаю, что нам надо уходить из Сирии, участвовать во внутрирелигиозных конфликтах и в межплеменных разборках. Это сейчас, я считаю, для нас очень большая роскошь и недопустимо. Все.
8 минут.
Ух ты, надо.
К вам по делу. Значит, я, наверное, в дополнение вот к тому, что в прошлый раз сказал, но, видимо, за неделю какое-то еще свое видение сформировалось. Вот. Я считаю, что мы переживаем в довольно серьезный, если не сказать страшный момент нашей истории, когда вот на поверхности, то есть над нашим обществом, давлея на наше общество, унижая его, делая его все более нищим, разрушая общество, Россию в целом, вот здесь вот нависло, ну, как сказать, это не угрозы, а вот 2 страшных явления, которые, если мы не переживем, в том смысле, что если мы не найдем себе силы остановить это страшно разрушающее Россию явление, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Во-первых, это авантюра первого лица государства, чистой воды авантюра. В основе, я имею в виду, вот в данном случае уже говорим не столько о Крыме, не столько о свертывание проекта так называемой Новороссии, Юго-Восток Украины. Мы видим, куда там тенденции идут, несмотря на то, что там Минские соглашения не выполняются и так далее, и так далее. Вот. Здесь речь идет уже вот о переносе центра тяжести на Ближний Восток. Значит, я считаю, что со стороны Путина это чистой воды авантюра, которую история никогда ему не простит, и, наверное, не только история не простит, но и мы можем не простить. Вот. А когда речь идет об авантюре, всегда ясно, что здесь человек решает какие-то свои личные задачи. Не задачи страны, во главе которой он нелегитимно присутствует, как мы знаем, и не задача разрешения проблемы мировой, ну, допустим, связанной с ИГИЛом. Ну, проблема она есть, никто не говорит, никто не скажет, что ее нет. Да? А это личные задачи, собственные задачи, как уж их назвать, имперские или... Ну, даже я не могу назвать имперские, потому что поведение этого человека похоже на поведение пахана, который встроен в некую систему уголовную или околоуголовную, и вот там он ведет себя как уже не как шестерка, каким он когда-то давно был, а уже как, так сказать, возведенный в ранг очень высокого человека на этом фоне. Вот. Поэтому мы видим, что и защита Асада с его режимом выглядит достаточно смешно, потому что мы знаем, до чего довел и этот человек, и его предшественник страну, и как все это там складывалось. И воевать России на стороне Асада, я считаю, для России это просто позор, позорно. Второе. Значит, наши властные органы, имеется в виду Совет Федерации, Государственная Дума, еще кто-то, может быть, в какой-то степени правительство, да, ведут себя здесь абсолютно адекватно его поведению авантюрному, но не учитывая, что все-таки, извините, они избраны или поставлены людьми, и надо было бы посоветоваться, так сказать, начиная откровенную войну в Сирии, надо было, извините за громкое слово, спросить нас, а мы-то согласны, чтобы 1 миллиард в день уходил на вот эту авантюру, личную авантюру одного человека. И второй момент, который я считаю, он никуда не ушел, это явление началось с аннексии Крыма, продолжалось все это время, это вот ложь, которая идет с экранов телевизоров, со страниц пропагандистских изданий и интернет-сайтов, ложь на тему, как у нас, в общем-то, ну, не очень все хорошо, но мы достигли то пика, как Путин выразился недавно, то дна, как выразился Силуанов, что-то еще, и вранье. Приезжает в Саратов Ольга Голодец и высказывается в хвалебном тоне о том, какое в Саратове образование хорошее, какая медицина хорошая, оказывается, у нас тут все хорошо. Понимаете? И у нас надо учиться другим регионам. Да? А мы видим, Александр Дмитриевич вот тут вот перечислял, что у нас происходит. Я могу только добавить, что у тех же школьных учителей, о которых говорят, что Путин сказал, что, оказывается, средняя зарплата учителей в России 35 тысяч, да? Вот. Ну, я не хочу сказать, какая она у нас где-то, допустим, за 20, но в этом начале учебного года на 2 тысячи сократили оплату ставки учителя, а 2 тысячи – это хорошие деньги, как известно, при нашей нищете. Так вот, я хочу сказать, что вот мы живем в атмосфере безудержного поведения главного авантюриста страны, раз, и в атмосфере лжи, которая, так сказать, по большому счету оправдывает эту авантюру. Все.
Шесть минут. Итого 14. Да. 17.50, пардон. 16.50. Так, дорогие друзья, ну, нашу вторую часть марлезонского балета обсуждаем тему России, Ближний Восток, точка Сирии, точка ИГИЛ, нас стало на четверть меньше. 8 членов активных, причем клуба, сегодня только 6. Второе. Это не во время, все-таки поймете почему. Месяц же моего. 19.00 Алексей Колобродов в гостинице «Волга» на третьем этаже квартир-зала проводит «Свободную среда». И почему-то выбрал тему Владимира Семеновича Высоцкого. Кому интересно, вход свободный. В 20.00 на проспекте Кирова, 11, третий этаж. Это прямо около, рядом с китайцем. «Пионер», вторая часть. Киноклуб показывает вторую часть документального фильма «Россия и Киев», который запрещен к показу на основных и не только основных каналах нашего российского ТВ. Сделал там, в том числе, и Пивоваров, бывший хороший парень с НТВ, и другие ребята. Правда, вход там 200 рублей. Кому интересно, кому хочется вечер дальше провести. Теперь вот по теме. Жаль, что 7-го у нас балет не продолжится наш, пенсионерский. Тогда из 8 было только 2 молодых, это я и Иванов. Сегодня из 6 2 молодых, я и Катузов.
А я?
Пенсионерский балет.
Зачем акцентировать на возрасте?
А я вот сейчас подведу, если меня не...
Я против.
Не перебивать.
Понятно.
По 7-го был как раз 63 года пенсионеру Путину Владимиру Владимировичу. Как раз у нас был клуб. И, как вы помните, одновременно с этим годовщиной убийства Анны Политковской. Так, к сожалению, я очень сожалею, что у нас это сорвалось по каким-то причинам. Ну, по причинам тем, что у нас нет твердого места для клуба и так далее. Что меня напрягло в основном докладе 30-минутном, теперь уже совокупность 38-минутным, нашего модератора Александра Дмитриевича Никитина. Я так себе записывал, чтобы не забыть. Я категорически возражаю против утверждения, не в форме предположения, а утверждения, как мне помнится, прозвучало, что та самая русская турецкая война крымская была исключительно религиозной войной. Ну, во-первых, исключительно религиозных войн вообще, в принципе, не бывает. И не было. Любая война всегда пограбить. Обязательно. Будь то была такая цель, не было такой цели, но обязательно пограбить. А уж там оно как военную удачу брызнет, будет или нет. И какая-то религиозная война с Крымом, около Крыма, между Россией и Турцией, и турецкими, кстати, христианскими на тот период союзниками. Сугубо христианскими, протестантскими, католическими союзниками. Вот это да. А второе. Радикально вооруженная оппозиция Асаду не воюет с ИГИЛ. Ну, только что сейчас сам себе, так сказать, дополнил, что там около 60, хотя кто их там считал-то точно, группировок различного толка. Они там тусуются, меняются, как в детском калейдоскопе. Сегодня 60, завтра 100, а послезавтра 40. Кто кому перебежит, это же те самые дикобразы. Они и так живут в каменном пещерном веке, так образно говоря. И кто это даст гарантию, что вот эта радикально вооруженная оппозиция вот этого бяки Асада, но не воюет совсем с ИГИЛ. Вот такой настолько она идейная и все прочее. Да нет, конечно. Воюют все друг с другом. Сегодня с понедельника дружим против кого? К субботе дружим против другого и так далее. Это же Азия. Это же они. Чего вы хотите? И также у меня душа воротит. Эта авантюра приближает нас к войне РФ и США. Я почему, Александр Георгиевич, начал с того, что пенсионерский клуб? Какое приближение войны РФ с североамериканскими Соединенными Штатами? 50 государств конфедерации. Да вы что, окситесь? Они что, с нами воевать, что ли, будут? Как муху прихлопнут. И не хотят. Хотели бы, давно бы уже это было. И никакие бы ракетки наши эти заржавелы не помогли бы. И так далее. Им это не надо. Вот я поэтому к этому говорю. Конечно, согласен с месяцем, главное, Россия и Сирия должна уйти, это обязательно, это не вопрос. Это и смысл того, что мы собираемся, а не говорим там, у меня такое впечатление, что основной докладчик говорил не для нашего клуба, даже не для сам себя, а для каких-то других наших рецепентов, которые слушают нас по тому самому интернет-варианту газеты Александра Дмитриевича Александр Георгиевич Свешников, богатей. Всякие другие наши оппоненты, там, из наших политических оппонентов, а то из органов, там, ФСБ, КГБ и всех прочих, не к ночи будет попомянут. У меня такое впечатление просто создается. Зачем все это делать? Может, у меня ложное впечатление, скорее всего, я тоже не молод и так далее. Поймите главное, коллеги, на мой взгляд, в чем там фишка, собака порылась с этим Асадом и так далее. Так же, как и в Тунисе, как и в Ливии, как в Египте, как и там в других таких же подобных регионах, Ираке, это несменяемая власть. И при этом несменяемость, конечно, ее от диктатуры до самого не хочу, почти до этих Ким Чен Иров, Ин Энов и так далее. Так вот, в арабском варианте. Самый главный принцип – сменяемость власти. То же самое, что и у нас. То же самое, что у нас уже, не сменяясь власть, уже закреплена конституционно в Белоруссии, в Казахстане, в Таджикистане, в Узбекистане, в Туркменистане, как там называется, да и фактически даже и в Азербайджане и так далее. Это первое. А при наших-то возможностях, жалко, полковник Куханев я вчера видел, мельком на улице не пришел, все-таки кадровый военный и так далее, и Евдокимыч нет, что-то Виталий Евдокимович, жаль. Рожденный ползать, вот этот ФСБшник-портфельноносец, окурок, он летать не может. Уже сбили. Шпионить. Шпион воевать не может. А копав солдата, может вышибить только солдат другой. А это не солдаты. Вы вспомните, как в Луганске было. Кто держал Луганск на самом деле? ГРУ. И там пришли какие-то полупьяные там самостийные казаки из Балашовов, из Ершовых наших и так далее, тому подобное, все прочее. Какая армия? Кто держал Донбасс? ФСБ. И те вот самые пришлые вот эти оторвяги, из которых записались в союз ополченцев Донбасса, то есть обнажили себя только 5%. Как там все вот притихло. Все, остальные 95% нишкни. Куда-то как тараканы рассовались. Попухивают. Даже громко пованивают, я бы сказал. Да, мои радио просто присутствуют в записи. Какая там армия? Как 3000 человек там еле набрали. Кто такие 3000 набрали? Я вам скажу. Это опять-таки штука до полка грушников, штука до полка ФСБшников. Все. Один авианосец на всю РФ. И то ползет с северных морей, наконец-то, на Ближний Восток, ближе к Сирии. Знаешь, сколько флотов с авианосцами в этих США треклятых? 8! У них на порядок больше систем. Уж какая война? О чем вы говорите? Если бы ИГИЛа не было, запрещенных, кстати, в России организаций, надо упоминать, а то у нас законом притянут, его надо было придумать. А вера кто-то придумал, для чего-то и так далее. Но я думаю, здесь все совместно сложилось. И авантюра, которую мы не простим, это, скажем так, содокладчик. Простим. Мы, это я имею в виду, там, за всю Россию, говорят, я привык говорить постоянно за себя. Мне на эту территорию наплевать с этим населением абсолютно. Эти бандерлоги. Простили. Афганистан простили, забыли. Какой хороший сегодня Брежнев, ай-яй-яй. И его комарили. Прагу простили и забыли. Ай-яй-яй, как все тоже хорошо. Будапешт тоже забыли, простили. Все забудем, простим. Потому что банадерологи. Что скажет Као из разных там телеящиков, то и будем танцевать сегодня. Главный принцип – чур меня. Умри ты сегодня, а я завтра. И мне еще пенсия нужна. Я еще на пенсии 3% поживу. Мне хочется 70 рублей денег. Это на большие деньги. Я еще покурю. Покажу вам Кузькину маму. Я считаю, за прошедшее время самые главные события были другие. Это письмо Навального от 12 числа, Алексей, который заслал его по интернету, наверное, в свой дом, не знаю, как сделал, я его тоже получил, и так далее, где он как раз и самые наши чаяния прежних наших заседаний, о том, что надо объединяться, прям проводит реально, проводит опрос и четко говорит, кто и как будет объединяться, и даже ребята в провинции, проведите рейтинг из нас, кто из нас бяка по пятибалльной системе. Именно поэтому к нему нагрянули приставы, тут же изымают всю технику, чтобы из дома не работал, как у родительский кэт, и так далее, и тому подобное. То есть больше никто варежки не развивается. Более того, соединяется он в той самом танце мягко скажем, танго с мадамой Оксаной Генриховной из Питера и все прочее. Вот это самое главное для нас с вами. Какая там, что нам Гекуба, что нам этот, как там она называется, Ближний Восток и Сирия? Да в гробу я Сирию видел. С этим Асадом, с этим ИГИЛом, в белых и каких-то черных тапочках. Вот она мне нафиг она нужна. И воевать там нам нечем и неким. И авиация у нас не кончится насчет раз, два, три. Никакой не будет ночной войны, как в Афгане. Вы не понимаете уровень сейчас современного армейского обеспечения состояния. Это ужасно. Это ужасно. Сами шутят. Если она нападет китайская армия по всему периметру своей границы, у них будет одна главная проблема. Где найти российские войсковые части? Где? Невидимых. Дайте найдем, мы с ним сразимся. Ну, хоть какая-то войнушка была. Ну, нету их. Все, закончил. Первую часть. Время.
Я согласен вот со всеми выступающими здесь, говорящими о тех предпосылках, которые сопутствовали этой войне. То, что идет, что это называют авантюрой, отвлечением нашего общества от проблем, которые у нас в России. Слушайте, я с этим абсолютно согласен. Поэтому меня эта тема, вот она нисколько не затрагивает, она началась. Я посмотрел там карту в интернете, кто там расклад какой-то сил. Только для удовлетворения просто самых каких-то, ну, чтобы уж совсем в просак не попадать. Но мне это абсолютно неинтересно. Это, знаешь, делают дураков, смотреть каждый день по телевизору. Я вообще не смотрю. Я себе дал, так скажем, зарок не смотреть. Так же, как у меня это было с Украиной на каком-то этапе. Просто не смотреть ни эти круглые столы по телевизору, ни всяких там аналитиков, которые не в интернете сузить этот круг до минимума, до возможного. И поэтому меня это не очень все интересует. Вообще это все мне напоминает как-то о том, что происходит там в Сирии, это напоминает анекдот, который был в советских времен, когда экскурсовод там показывает собравшейся группе, вот, говорит, здесь вот окрестности нашего там региона, вот лесок, вот, в котором все события гражданской войны происходили. То его захватит этот лесок петлюровцы, то, значит, его захватят анархисты, то тут, значит, красные, потом белые, пушки свои прикатят, то вот махновцы взяли, опять красные, опять белые. Но он говорит, ну и чем же это дело кончилось? Да пришел лесник с вилами, да и выгнал их всех к ебаной матери. Ой, извините. Вот смотрю, вот как раз этот анекдот, то, что у них там происходит, ну, только вот эту роль лесника его Путин на себя взял. Ну, само собой, не спросившись с нами, не спросившись, вообще нам это кому-то надо, не надо, все. Ну, поэтому мне это просто неинтересно, потому что убивают нашу нацию, убивают русских людей другими методами, вокруг все идет. Убивают страну, страны нет, у нас нет конституционных никаких норм. И, пожалуй, вот в последнее время я где-то прочитал такой афоризм, очень интересный, который, на мой взгляд, многое говорит. У нас, имеется в виду у СССР, вот у России сегодняшней, всегда есть деньги на войну и никогда нет денег на мир. Вот такой вот. И делается это все, я считаю, только для того, чтобы отвлечь нас от всего вот этого, чтобы только не уступали. И с другой стороны, здесь ведь, мне кажется, возможны весьма очень серьезные провокации. Мы знаем, кто такой Путин. И мы знаем, что, в принципе, это могут повторения Волгодонского. Уже не, потому что фактически нам джихад объявили. Будет ли на самом деле что-то? Или это будет инспирироваться значит, службами какими-то, если вдруг начнется что-то со стороны населения, какие-то протесты. Потому что я, да, вот с такими старперами, как я, где-то мне, я встречаюсь часто, значит, и вижу, у людей настрой медленно, но меняется. Уже люди говорят, что в транспорте есть, о том, что вот мы ездим, наверное, последние два там, месяца по льготам, с Нового года будет там 50 этих талонов выдаваться на проезд. То есть жизнь будет ухудшаться. Я везде, где могу, там на все эти ухудшения жизни ссылаюсь на то, что у нас на Аптошке в Саратове селедка 160 рублей значит, стоит. Вот, то есть вот такая жизнь. Поэтому, ну, и люди часто заканчивают, это не я, кто-то из них заканчивает. Ну, зато мы, как бы шутку, в Сирии можем победить теперь. Ну, вот. Так, поэтому я не знаю, эта тема такая вот, как последних там месяцев Крым, включаешь один канал, там эти железняки, кто они, я уже не знаю, их по фамилиям, Жириновский, там и Соловьёвы, вот они что-то обсуждают, 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 ну нельзя смотреть, я ухожу, на канал, лучше Дом-2, лучше Дом-2, там полоумный мальчик и девочка, они что-то обсуждают, там, как им трахаться лучше. Ну ладно, они хоть, ну, там, какой-то свои там проблемы, это непонятно, что такое. Сейчас эту Сирию тоже я не смотрю ее и совсем. Меня она как-то вот это жалко, то, что вот мы в этой ситуации и не связаны с Сирией. Здесь этот президент, ну, я не хочу, я без мата не могу вообще вот что-то говорить про это, поэтому я лучше закончу, чем я тут буду ругать его очень сильно и очень крутым матом.
Спасибо. Ну, это продолжение темы, да, но на самом деле без мата очень сложно, поэтому, уж не знаю, пропустить или как. Что можно в этой ситуации сделать? Решение уже принято. Принято за нас. Как теперь повлиять на ситуацию? Организовывать марш мира, знак протеста войны Сирии. Но это же фактически все равно не марш мира, а просто опять наше отношение к тому, что невозможно, когда практически 15 человек, один человек у власти. Ну, опять все упирается к тому, что в России несменяемость власти. И бесконечно это продолжаться не может. Рано или поздно ситуация разрешится. Все, спасибо.
Тоже как-то со всеми согласна, хотя я могу без мата, я мат не люблю и не употребляю. У меня находятся слова. Вот по поводу авантюра. Ну почему ата? Ну я понимаю, что последнее. Авантюр и много-много-много уже авантюр. Вот. Значит, мне как-то вспомнилось, вот, по-моему, Шендерович, что ли, что, ну да, один раз история трагическая, второй как фарс, но третий для тупых. Вот мы, по-моему, вот как раз в стадии повторения истории для тупых. Вот. И я все страдала, вот меня Александр Георгиевич циником называет, ну, может быть, я соглашусь, но я все страдала, что вот труп гниет, потому что это уже не огонь, это гниение трупа. Вот. Ну, долго будет гнить, ну, территория большая, как бы вот, гнием. Это уже трупное гниение. А вот это вот последняя авантюра, это как раз вот, я сейчас смотрю с восторгом американский сериал второй раз про интеллектуалов, «Кости». Там, значит, вот очень натурально показывают, как вот расследуют преступление, именно труп расследуют. Вот в разных условиях труп гниет разное время. Вот. И это как вирус, вот эта авантюра последняя, как вирус, очень сильно ускоряет, я думаю, гниение трупа. Посмотрим, доживем, да, может, до конца. Циник я или не циник, может, это даже хуже мата, но я хочу дожить до конца и посмотреть, чем дело кончится. Потому, а вот вирус этот он ускорил. Вот. А что значит, что нам Гекуба? Ну вот это я категорически не согласна. Уже джихад объявили. И оно бы, ладно бы бомба в Кремле, я даже Кремлем вот, вот этим прекрасным зданием могу пожертвовать так. Но ведь, а это же не в Кремле бомба-то будет, а в метро. Вот что, у меня там родственники все живут. Так что нам Гекуба даже очень. Потому что это все-таки будет, я думаю, к сожалению.
А может, вот. В 246-м автобусе?
Может, и в 246-м автобусе. Вот, в, вот именно, да. Ну, до нас попозже дойдет. Вот. Вот. А что? Что мы? Вот. Ну, насчет вот саратовских, саратовского образования и медицины. Ну, что вы, Александр Георгиевич, значит, остальное еще хуже. Вот и вполне допускаю. Ну и вот и все, что я могу сказать.
Ну, я думаю, здесь ответит несколько реплик, которые я позволил себе, значит, Григорий Викторович, что вполне естественно. Все-таки исходить, если из формального повода, то поводом для этой, для войны в 19 веке крымской были, безусловно, значит, ущемление прав нашей православной церкви, именно московской патриархии. А то, вернее, у нас не было московской патриархии, мы получили при московской патриархии эти привилегии соответствующие. А у нас был синод в это время. И защищали их. Да, я абсолютно согласен, что в конечном итоге единственные, кто получили большие привилегии от этого, это не Россия и не Турция, а получили, естественно, конечно, страны-победительницы, Англия и Франция. Они, собственно говоря, пожали, значит, плоды этой войны. Тут уж никуда не денешься. Я также хочу сказать, что абсолютно не могу согласиться с тем, что мы все простим. Ничего подобного, с моей точки зрения. Никакого прощения не будет и, в принципе, быть не может. Вопрос заключается лишь тогда, когда народ призовет к ответу. А вот если он призовет к ответу, то этот призыв и это требование ответа, оно будет очень жестоким. И я не могу согласиться с тем, что загниение может быть очень длительным. Ничего подобного. Развитие информационных технологий, развитие, значит, просто технологий, технических, научных и всех прочих остальных, оно так прессует время, что, собственно говоря, у России нет возможности беззаботно и очень длительно гнить. Не может просто этого произойти. Поэтому обрыв, с моей точки зрения, обвал или взрыв, он будет очень быстро наступит. И я вот даже как-то надеюсь дожить до этого. Более того, значит, поучаствовать в этих событиях, насколько мне позволит здоровье и общая обстановка. Так что, и я тоже абсолютно согласен, что сирийские события могут быть катализатором, и очень серьезным катализатором. И что это спусковой крючок, значит, общего нашей трагедии, общего нашего развала. А вот что будет на месте того, что произойдет, конечно, сказать очень трудно. Ибо есть опасность, тут я согласен с Григорием Викторовичем, что на смену путинскому режиму может прийти куда более страшный режим, когда мы будем рассматривать Путина как чуть ли не как либерала, как человека, который, собственно говоря, заботился, потому что пришедшие к власти националистические злобно настроенные люди, они не остановятся перед массовыми убийствами, они могут не остановиться перед тем, чтобы защищать целые территории, целые города, целые народы. И это очень опасно, и это очень страшно, конечно. И я очень надеюсь, что развитие событий все-таки пойдет по несколько другому, более приемлемому для России сценарию, потому что платой, если все пойдет не так, как надо, будет само существование России как государства. И тогда, естественно, конечно, на самом деле, значит, начнется война всех против всех, потому что развал России будет таким кровавым, каким не разваливалась ни одна другая, значит, вот такая вот государственное, такое государственное образование Югославии по сравнению с тем, что будет у нас, будет всего лишь навсего, значит, какой-то детский такой вот детская ссора, видимость будет детской ссоры. У нас будет очень все кровавым. И, безусловно, мне это страшно. С другой стороны, я абсолютно согласен. Все время жить в таком состоянии, в каком мы живем сейчас, невозможно. Надо все-таки переходить к цивилизованным формам управления обществом. Но нет другого выхода у нас. Надо учиться. Надо брать на себя ответственность. У меня все.
Вот здесь, с моей точки зрения, прозвучало два, так скажем, остановиться?
Да.
Сейчас нас попросят. Нет, второй раз такого быть не может.
До запроса.
Да ладно.
До
а мы не выйдем. Да, сейчас выйдите минут на 10.
Да, говоришь.
А, говорить? Говорить?
Ну, конечно, конечно. Он что сказал?
Два вот таких, с моей точки зрения, интересных момента, которые стоит обсудить. Во-первых, иду от посыла Сергея Ивановича, что мне вот до ИГИЛа, так сказать, все равно, что там происходит. Я бы не согласился по одной простой причине. Да, по какой причине? Путин, из Путина стратег никакой. А когда государственный деятель, если можно так сказать, берет на себя такую ответственность и при этом не обладает ни умом, ни какими-то другими качествами выстроить линию поведения, спроектировать, так скажем, будущее, которое может тут вот наступить в результате этих действий, а это ему не дано, поэтому можно ожидать всего, что угодно. Почему? Потому что здесь поведение человека оказывается просто непредсказуемым, то есть не поддающимся никакой логике. Вот. А логика-то, в общем-то, она все равно присутствует. И мы читаем хороших политологов, не кремлевских, а независимых политологов, ученых с достаточно серьезным именем. Вот. И мы видим в их суждениях, хотя они тоже не боги, что перспектива-то выстраивается независимо от поведения этого человека. Перспективы выстраиваются очень нехорошие, очень нехорошие. И даже здесь приводят в примеры, мы постоянно приводим в пример наше вмешательство еще и в корейские дела, во вьетнамские дела, и даже то, что было в Афганистане, представляется, что это были цветики, а здесь перед нами могут быть ягодки. Почему? С моей точки зрения, по одной простой причине, потому что то, что происходит на Ближнем Востоке, это не ограничено рамками какого-то одного государства, как там Корея или Вьетнам, и даже Афганистан, а здесь хотим мы или не хотим, речь идет уже о... Я в прошлый раз приводил суждение Бориса Ефимовича Немцова по поводу того, на чем замешано поведение исламского мира. Не на каких-то локальных, территориальных притязаниях, а это очень серьезная религиозная война, именно религиозная война. Да? И мы видим по поведению этих людей, по тому, как они ведут себя даже вот на Ближнем Востоке в масштабах этих государств, мы видим, что это фанатики религиозные. А религиозный фанатизм, как известно, это вещь пострашнее всего другого, что можно себе представить. Вот. Но понимает ли это Путин? Я думаю, что он не понимает. Он решает свои узко задачи тирана, диктатора, а то, что мы вступили, можем себя поздравить в эпоху диктатуры, мы вступили уже, да? Вот прекрасно об этом сказал на днях Валерий Федорович Рашкин, да? И назвал это явление президентская диктатура. Вот это вот слово, да, как будто несовместимо. С одной стороны, президент, ну, в общем-то, уважаемый термин, уважаемое название первого лица там или какого-то в разных государствах по-разному, да, и диктатура. Вот эти два, казалось бы, ну, для меня лично не очень совместимых слова, вдруг они совместились. Хотя мы знаем, что президент это нелегитимный, никто его не выбирал по-настоящему, ну, а диктатура само по себе явление такое, какое мы знаем. И второй момент вот в сегодняшнем нашем разговоре, да, это вот где же выход из этого? Мы можем сидеть и ждать по принципу, чем хуже, тем лучше, да, оно все равно так и пойдет. Оно так и пойдет, независимо от нашей воли, это будет развиваться, и это будет осложняться, это будет накапливаться, это будет взрываться чем-то. Вот. И еще, извините, вот я опять тут вернусь вот, по поводу готовящегося теракта в Москве, который якобы ФСБ раскрыл, и там, как, если вы читали, даже прошла информация, что там несколько человек из Сирии, сирийцев. Ну, кто они там, ИГИЛ, не ИГИЛ, да? Вот. Потом это было опровергнуто, но я хочу сказать, что это не случайно, даже если это слух, это не случайно. И сегодня уже кто-то из наших говорил, что объявили джихад они. Это вещь очень опасна. И вот второй момент. И что же сидеть ждать? Казалось бы, невозможно сидеть ждать, да? Но все у нас в России упирается в то, что у нас вот та самая составляющая в нашем обществе, у наших жителей, россиян, пока вот эта вот критическая масса не достигнет определенного размера, да, мы, конечно, будем сидеть и ждать. И когда, наконец, холодильник победит телевизор, и тогда, что называется, начнется. Когда это начнется? Может быть, через год, может, через два, а может быть, через десятилетие.
Все всегда происходит здесь и сейчас. Вот все наши хотелки, все это желание дожить, это лично раз подчеркивает, что все-таки возрастной акцент нашего состава, нашего клуба, это раз, соответствующие изменениями возрастными, психологическими, в том числе и у меня. И, во-вторых, это, опять-таки, эгоцентризм, присущий всему живому, а именно 95% человечества, в отличие от 5% христианных, центричных, которые все мерят своей собственной жизнью, своей такой небольшой, такой маленькой, но вот считать самой ценной, что будет на свете, это моя собственная жизнь. Это не есть так, на самом деле, наша жизнь нет ничто, абсолютно. Аллах Акбар, то есть планета огромная, во времени, пространстве. Еще мы такое? Да нет ничего. Вот как надо мыслить. Немножко полетать над планетой, приподняться и подумать, что было до, что будет возможно после и где в разных местах происходит. А все меряется, собственно, вот этот проспект какого-то там Ленина, как это называется, или там улица такой-то моего дома. Ну, это, я не знаю. Хотелки. Ничего не будет, как в Югославии. Югославия совершенно другие условия. Маленькая, сжатая горами страна, сжатая до ужаса, с огромным противоречием религиозными между протестантами, православными, мусульманами двух типов, кстати, и этническими и так далее. Вот это там разгорелось. А Россия, которая, безусловно, я считаю, развалится. Безусловно, развалится. К бабке не ходит. За это пропагандировать нельзя. За это агитировать нельзя. Я не агитирую, не пропагандирую. Я просто уверен, убежден, что к этому любое государство, царство развалится. Даже маленькое. И так далее. А уж империи. А уж наши империи. Я, может быть, так и социал-демократы так устроены, что они даже, наверное, хотели устроить в огромный СССР тоже мир и благодать, и общее благоденствие тогда еще, до 91-го года, что все было хорошо, и все будет грамотно, и мы народ просветим, и он пойдет за чистым, белым и пушистым, светлым, каким-то толстым и большим. Не пойдет, потому что людишки по-другому устроены, далеко не все социал-демократы. И даже среди социал-демократов есть жадные, корыстные, гордые, и жадные до власти, например. Это тому в истории и в современной, в прошлой был тьма примеров, и среди местных в том числе. Поэтому нет, у нас не будет все кроваво. Очень ли кроваво распался СССР? Вы вспомните. Какая там была огромная кровь-то? Да никакой. А уж мы, РСФСР, РФ, от Беринга пролива до Восточной Пруссии, Калининграда, до Новой Земли, там где там теперь, до Южной Осетии, это огромное пространство, пусть не шестая, но все-таки, наверное, седьмая или там какая, полувосьмая часть суши планеты Земля, малонаселенная. Да развалится на счет раз, два, три, без всякого писка, да мы даже знаем, по каким границам, по каким уральским грядам и так далее, и на какие нынешние федеральные округа преимущественно. И так далее. И так далее. Другое дело, что еще мне забавно, что-то я второе состояние наше как-то критично. У меня эта система не греется совсем. Она... Рашкин критикует диктатуру. Вот это да. Сталин бы еще критиковал с Лениным диктатуру-то и с другими последствиями коммунистами, Андропова и прочее. И не, чья бы корова мычала? Спрашивается. Его в пример приводить, что аж великий Рашкин наш, будучи сменщик этого в красном соусе и так далее, демократ, критикует диктатуру. Да? Уж если вспомнить, что при них какая была диктатура, и будет, если, не дай бог, при них не вернется и так далее. Меня больше беспокоит вот что. Левада-центр. Я не особенно сейчас верю этому источнику социологических исследований. Дескать, около 90% населения там по науке ничего сделали, будто бы против принципа вообще демократии в России, что это, кстати, чужеродное население к этому относится так, или с большими оговорками, что вот мы, у нас там своя особенная российская гордость, а своя особенная демократия. Вот это меня, да, вот это меня напрягает. Я не верю в около 90, как и не верю, что рейтинг Путина 89, на самом деле, как было, так и осталось 68, раньше они орали 86, перепутали цифры 6 и 8, теперь они столько перевернули девятку, сказали 89, на самом деле 68, был так и остался после выборов. Выбор-то он выиграл, он все-таки выиграл, кстати, говоришь, выборы. Но когда было 52, там 53, не больше. А победитель всегда забирает у этого электората, у этих бандерологов, больше симпатии по закону социологии. Вот и набрал он там 66-68 сейчас. Ну, даже, допустим, цифра не такая, не 90, около 90%, а меньше. Но 2/3, это уже квалифицированное большинство. То есть настроение вовсе совершенно другое. И даже делать цифры на то, что эти опросы делаются, расскажите сначала вашу фамилию, адрес, явки, пароли, ваш возраст, пол и так далее, а потом скажите на эти вопросы. Нет, эти вопросы не анонимны на самом деле. А у нас очень смелый, мужественный народ, совсем не боится ФСБ, совсем не боится ФСБ. Так далее. Все, вот, все открытки. Все такие, как я, и даже смелее. Значит, соответственно, даже если поправки принять, то все равно тенденция такая, что, наверное, население на самом деле разочаровалось не в тяготах вот, путинизма и все прочее, а вообще в принципах демократии. Разочаровалось, что-то не сработало. Чему, я так думаю? Потому что каждый же не спрашивает себя, а что ты сделал для демократии? Все ругают суды. А что ты сделал, для, собственно, для исправления судебной системы? А что ты сделал для исправления политической системы? Что ты сделал для оппонирования этому поганому режиму и так далее? А все говорят, а вот это должно быть само по себе. У меня такие клиенты, я с Адмичиной думаю то же самое. Такие же все. А вот нам кто-то должен дать. Вот суд решит вот так и все. И прокуратура должна нас всех наказать, пострелять, повесить, а полиция поймать и... колени переломать негодяю. И вот нам все должны. А говорю, а ты что сделал? Ты для этого что сделал-то? Ты что, аборты не делал, я спрашиваю там иногда там вот откровенно. Ты что, налево не гулял? Ты что, не бухал там все, не пропивал, не воровал на производстве? Взяток не давал. Ну-ка, ты какой, Агнец? Ты что для этого сделал? Примерно то же самое. Вот население наше такое, вот этот бандерложный, как я его в кавычках называю, оно вот что, хотелка, хочет, чтобы кто-то большой, чистый и пушистый, значит, дал. Дал им все, что все было. А они здесь не при делах. То есть за демократию, как вот Асад Мич, здесь написано, хорошие слова, за как городскую стену не борется никто. Или какие-то жалкие отщепенцы, типа нас с вами. И которых Навальный все-таки пытается собрать, дай бог ему здоровья, и там, через жизнь, и свободы, самое главное. Все-таки пытается нас собрать по городам Овесе, наконец-то допекрить, что надо все-таки самым главным заниматься в остатках этой империи. Саморазрушающая, она неизбежно рухнет. Будут ли оппоненты, не будут ли оппоненты, будет ли какой-то там ИГИЛ якобы засылать своих этих провокаторов или нет, или какие-то янки, какие-то там масонские, жидомасонские ложи гадкие. Вот это, значит, наш богоносный народ там расстравлять, распылять и все прочее. Как это называется? Развращать, во, я вспомнил, вот они самые главные, а мы-то чистые и так далее, ё-моё. И на самом деле рассыпется само по себе. Вот давайте уберем, так представьте, уберем давление якобы Европы и Запада, вот этих гадких католиков, протестантов и же с ними, там, масонских там всякие ложи, уберем все, ИГИЛа нет, все. Вы что думаете, мы останемся в этой конфигурации? Шиш-2. Только просто быстрее произойдет вот с этими катализаторами. А так, исход один. Для меня это вот очевидно. Я даже ничем не болею, не переживаю этим. Поэтому поздно изгонять. Лучше заниматься своей собственной жизнью. Не заканчивать, то время много. Критическая масса, вот она соберется, да и будет, да, вот Навальный пытается собирать из нас же-то такие же. А его джихад, вот это бабкин страх, извините за выражение, да? Джихад, исламский поход. Да у нас... А у нас постоянный крестовый поход по планете Земля. Уже много сотен лет мы этим занимаемся. Эй, христиане! Эй, иудеи! А иудейский поход по планете Земля сколько тысячелетий движется? Его еще нет, что ли? Есть! А даже буддийский походик такой небольшой, мелкий. Ну и то есть. Все ходят идеологически и так далее. И все занимаются тем же самыми делами. Вы глядите на наших саратовцев, горожан, земляков. У нас много вот этих ребят, от которых можно ожидать вот этих игиловских выходок, да, всяких, этой запрещенной в России организации, всяких там бомбометаний и все прочее. Глядите, как огромное количество. И что вы думаете, что все они прям на этом будут рады, все пойдут? Нет, это опять какие-то единицы. Такие же единицы, как среди единицы экстремистов, среди христиан, среди евреев, среди буддистов. Такие же единицы, такие же выродки, такие же безбашенные, полубашенные шизофреники. Закончил время, потом еще реплика будет. Спасибо.
По нашему, так сказать, регламенту, да. Вопросы не полагаются?
Нет, у нас нет.
А?
Нету.
Жалко. Ну ладно.
Ну, запишите потом.
И как-то вот интересно, что еще несколько лет назад, совсем недавно, мы когда собирались, мы как бы давали каждый из нас в оценках каких-то там ёвен различных, мы как бы предлагали методы различные, терапевтические, там, медикаментозные, каким-то применительно к разным ситуациям. Даже вот не так давно совсем был вот хирургический, да, но без революционного, только революция. То сейчас вот в принципе у нас здесь у всех идет одно, что мы патологоанатомы. Вот, труп, вот он Ну, да нет, ну уже просто нет других рассуждений. Просто нету других. Обсуждать там отсутствие местного самоуправления там, или каких-то гражданского общества, симулякры во власти и вокруг нее, там, институализации каких-то там вещей. Ну, уже это становится все. Вот есть гниющий труп. И есть мы, которые только об одном фактически говорим, мы наконец-то видим, что он будет, ну, такой, который говорит Ахтырка, наверное, пойдет рассыпаться земля русская. Но дело в том, что мы просто стоим около трупа. Вот, и даем разные оценки этому трупу. Один считает, что он пахнет еще достаточно свежо, второй говорит, да нет, он труп уже второй свежести. Третий говорит, что да нет, это уже тухлятина, и вот завтра, послезавтра кости начнут отделяться от мяса, там, значит, и все. Ну, вот. Поэтому, к сожалению, у нас и становится вот заседание нашего клуба, они, ну, как-то, вот все привязываются ко всему к этому. Вот я даже хотел предложить, может, следующую тему сделать, вот что нас ждет впереди, как бы пообсуждать, вот, когда этот труп уже совсем сгниет. Ну, даже не знаю, может, и это уже неинтересно.
Класс, Сергей Иванович. Есть что добавить? Есть что добавить?
Да, вот у меня восторг привели сегодня два высказывания. Значит, вот первое, значит, мне ваше это самое высказывание с прошлых разов, что животное записало себе животный страх проявить самостоятельность. И вот второе, у России нет возможности долго и беззаботно гнить. Это замечательно совершенно. Вот. Ну и патологоанатом. Это тоже очень здорово. А Григорий Леонидович сорвал у меня просто с языка то, что я хотела сказать. Вот возразить и согласиться с Григорием Леонидовичем. Да не будет у нас никакой кровавой гражданской войны. Сами же говорили в противоречии здесь, что панический страх самостоятельно. Нет активных. Их мало. Мало. Ну кто-то между собой постреляется. Может быть, вот, когда взойдется. И потом, либо это, ну, если я ошибаюсь, если все-таки их найдется не единицы, а побольше там кто-то, то это будет быстро. А почему быстро? А потому что самая главная борьба-то будет за еду тогда. Потому что когда стрелять начнут, а есть-то что? Вот, и быстро кончится, потому что есть надо. Вот. Ну и, в общем-то, действительно, я считаю, что это будет, конечно, более быстро, чем вот без Сирии. Сирии бы это ускорилось, это такой вирус ускоряющий. Вот. Ну и что вот, что в будущем, да, вот. Ну, также приблизительно, видимо, для тупых. Вот я еще раз говорю, третий раз для тупых. Вот, значит, как спокойненько так по кругам. Вот, вот у меня одна задача еще, помимо того, что дошить, выбрать хороший округ. Когда можно будет еще как-то как, дислокацию поменять. Вот такой, ну или Калининград, или в Москве все-таки как-то поприличнее, я думаю, будет. Вот, может быть. Вот. Как-то вот так вот. Потому что, ну что же, вот лапки-то кверху. Посмотрим. А в принципе, да, вот холодильник, да, не просто холодильник телевизор победит, а просто вопрос будет о еде. Потому что если все займутся политикой и стрельбой, то остальные, которые не будут стрелять, только будут этот как-то где-то заполнять. Ну, это мы проходили, мы знаем, как его заполнять, когда нет ничего. Вот и все, что я хочу сказать.
Так. Реплики у нас теперь. Реплики. Пожалуйста, Александр.
Я абсолютно согласен с Сергеем Ивановичем, когда тот говорит, что мы на подсознательном уровне сейчас говорим об обществе и о государстве как о нечто, о нечем таком, что загнивает, что уже не представляет собой ничего живого. И это вполне естественно, потому что внутри из нас каждый это понимает. Почему? Потому что в 2014 году произошли события, которые подвели жирную черту, с моей точки зрения, под возможность демократических преобразований в Российской Федерации. То есть они на сегодняшний день убрали саму возможность честного или нечестного прихода оппозиционных сил к власти. Власть уже ни при каких условиях, значит, сама добровольно саму себя из Кремля не выведет. Она там останется навсегда по принципу, если гибнуть, то гибнуть с музыкой. А если, значит, гибнем мы, то и никто другой никакого права на существование не имеет. Вот это мы по себе чувствуем. И, естественно, конечно, мы прекрасно понимаем, что как бы власть себя не вела, как бы она какими бы методами не пыталась себя удержать, но перемены неизбежны. И, естественно, конечно, эти перемены мы берем сразу за основу предстоящих перемен, возможные вот эти вот кровавые события. Конечно, никто их не хочет. Абсолютно никто не хочет. И я абсолютно здесь согласен, что, значит, паралич власти, вот этой вот власти, с учетом того, что у нас есть, в общем, какой-то некий внутренний пиетет перед властью, мы видим в чиновниках, в представителях власти, во властных институтах, несмотря на то, что внутри их ненавидим, одновременно с этим какую-то сакральность. Естественно, конечно, если все это убрать, то, безусловно, сразу выйдет на, значит, первое место то, что было всегда. Вот, анархии только не в смысле том, как разрабатывали это понятие анархии наши теоретики анархизма, которые считали это высшим проявлением самоуправления. А вот анархия в смысле вольницы, вот этой дикой, безудержной, разнузданной, ничем абсолютно неограниченной вольности, когда жизнь человеческая будет вообще копейка. Она вообще никакой ценности не будет представлять. И поэтому я абсолютно согласен, Сергей Иванович.
О двух моментах хотел сказать. Во-первых, я не случайно спросил, если у нас вот такой жанр, как вопрос. Нет жанра, но я все-таки выскажусь вот по поводу суждения Григория Викторовича, потому что я знаю, что это, ну, во-первых, не раз уже это возникало на наших, в нашем клубе. Я чувствую, что Григорий Викторович здесь совершенно в этом уверен, в смысле развала России. Но я в каждый раз, когда слышу это, я напрягаюсь и думаю, а на кого, с чьей помощью и при каком содействии, и на что она рассыпется. Вот. Ну, чисто географически там, во-первых, прежде всего, наверное, поскольку Россия – это территория, да? Вот. И пока что у меня в голову ничего не приходит, кроме вот этих вот последнее время возникавших, но подавлявшихся силовиками инициатив отдельных граждан в Сибири, на Кубани, которые выступали, открыто выступали за федерацию, за федерализм, потому что понятно, что мы живем в феодальном государстве сейчас, ни о какой федеративности речи быть не может, и я согласен с этими инициаторами, которых преследуют и до сих пор некоторых преследуют по этому факту, что пока мы не вернемся к настоящему федерализму, все знают, что это такое, вот так вот у нас и будет. Москва будет грабить регионы, регионы будут нищать и так далее. Вот. Но как это может быть, вот в том смысле, в каком задает, вернее, в каком говорит об этом Григорий Викторович, я вот не могу себе представить. Это первый момент. И второй момент, вот великолепное суждение Сергея Ивановича по поводу вот этого, значит, загнивающего трупа. Я почему сразу вспомнил, я только что вернулся из города Сочи, с Всероссийского журналистского форума, на который меня пригласили как участника вот того самого замечательного проекта, который мы весной делали вместе с товарищами по разным регионам. Вот. И там выступая, я как раз вот это определение мне бы очень понадобилось, Сергей Иванович, если я бы сформулировал, как вы сформулировали, вот об этом загнивающем, о трупе. Почему? Потому что смысл моего выступления был в том, что журналистика в России погибает, и в частности по одной причине. Вот я на себе как журналист это ощущаю. Вот, вокруг, ну, мы журналисты прежде всего о чем пишем? Ну, первая задача это вот наши там властные структуры там и так далее, все, что это наша чуть не основная тема. Да, вот. И поэтому я несколько лет ощущаю, вижу, что это уже симулякры. Это имитации все власти, там все эти, особенно общественные вот эти образования типа общественной палаты, да, вот. Поэтому я говорил там в Сочи, что я все более ощущаю в себе по отношению к своей работе, что моя работа теряет смысл. А почему? А потому что предмет моего, так сказать, изучение журналистского написания, это вот эти вот структуры, о которых, извините, и я бы употребил вот это слово, да, пахнет смрадом, пахнет трупом. Они ничто, ничто. Вот на уровне нашего даже региона, если говорить, да, вот правительство, администрации, там районная администрация, силовые структуры, все, что к ним относится, думы эти, гордумы, да, это вот явления, да, которые просто смердят. Хотя внешне они веселятся, они говорят, что все хорошо, а будет еще лучше, да. Губернатор все время кричит, самое главное работать, да. И, так сказать, ездит в Москву, хвалится там какими-то успехами, которых на самом деле нет. Вот. Вот это вот для меня это вот, собственно, ну, если не трагедия, то очень серьезная драма. Пожалуйста.
Я позже отвечу на реплики на Валерий вопрос Александр Георгиевич, прошу прощения. А поначалу вот о чем. Все-таки надо добить этот месяц Шарашкина с критиканством его диктатуры президентской. На себя поглядели, что у них в партии творится, как у других. Все партии в секты превратились, в том числе демократические и либеральные. Никто не пускает журналистов. Ни одной конференции Оля Николаевна хвалимы Алимова. Что городская конференция, областная, не дай бог придет какой-то чужой журналист, неприглашенный или не свой, да вообще никого не надо. Только по выходным дням и так далее, за семью замками и все прочее. Также и в других партиях. А счет еще орут, что какая-то диктатура. На себя посмотрите, что творите. Какая у вас меняемость, какая у вас ротация кадров-то. Тоже в президиуме, в секторях обкома КПРФ одни пенсионеры практически, кроме Анидалова и так далее. И только ногами вперед вытащишь всех этих пенсионеров в Гордуме от коммунистической партии или там положенцев их в различных там президиумах. Только ногами вперед. Причем не бедные люди. Фамилию называть. Еще вот если он будет что-то раздевать нечто, Валерий Федорович Рашкин, депутат, на какую-то диктатуру, на себя посмотрели бы. Первое. Это я специально в микрофон говорю, чтобы я знаю, что вы любите коммунистов вместо Александра Георгиевича. Описывайте всякие там их игры на свежем воздухе, но тем не менее. И в других партиях то же самое. Даже в Яблоке, я полагаю. Второму вопросу. Да всегда, не только в России, но она просто ближе, потому что мы россияне и так далее. А во всех странах, если так поглядеть на планетку Земля, как в ускоренном режиме, как где происходило, всегда все решало, все перетрубации. Формация общественной политической 3%, плюс-минус, там 1,5%, 100%, а везде, а среди были бандерлоги. Бандерлоги, которые подчинялись, кто победит. И это только название, что менялась общественная политическая формация, рабовладение там на феодализм, светлое будущее человечества, и наоборот, там капитализм. А самое главное, что как мы будем делить наши деньги, Остап Ибрагимович? Как мы будем внутреннего продукта делить? Что останется прежней элите или новой элите? И бандерлогам. И все. Вот вся, больше не ходи. Социализм, постиндустриальное общество, общество раньше благоденствие, что там мусульманское, там джихад, все. Одно. Как мы будем делить шкуру убитого медведя, мамонта-то нашего? Кому достанется самый сладкий кусок, а кому кишечник?
кишки поганые. Все. Все. Ничего другое, род людской, ничего не знает, и знать не хочет, знать не будет. Такая его вот планида. Теперь по поводу вот сети высказанного о судьбе вот этой территории, империи. А все это уже было, Александр Георгиевич, все это уже было. Все по тем же причинам вот этого самоедства, жадности, корысти, жратвы, вот это хаповство. Это было. Вспомните 17-19 годы прошлого века. Как Россия в этой части распалась вся. Я вам напомню, я просто не называл, что господи. Было автономное, фактически автономное управление северами, поморами. Куда потом вошли кто? Английский и американский авиационный корпус. Да. Было... Почему-то, да, большевики назвали Корейско-финская отдельная республика СССР. А потому что они хотели отвалить. Они были на самом деле эти самые угры-финны-то, а не славяне какие-нибудь. А потом вообще задавили ее. Теперь там республика Карелия без финнов. А то у них было последние финны два. Наш финн и финн-инспектор. Все, и тех выдавили и так далее. Все прочее. А вы забыли, как развалился Дальний Восток наш быстрый? Аж Дальневосточная республика была отдельно, самая, и сколько она там годков-то пожила, не так уж и мало. Пока большевистская кровавая рука социал-демократов, радикальных большевиков, социал-демократов, они же раздорвали, туда не добралась, задушила их. А так же могла бы развиваться и Камчатская республика, и Чукотская, и какая угодно, но там просто не было людей-то таких, там одни белые медведи, тюлени, местные чукчи, какой-то охотник, все, хорош. Также отвалил Средняя Азия, Кавказ, все развалилось. Все развалилось. И Поволжье, опять-таки говорили, как олейник Дмитрий Борисович, нынешний ратующий за Единую Россию, за Общественную палату, глаз народа, как он ходил на всех углах здесь в 90-м году, орал, давайте организуем республику Поволжье. Помните, Дмитрий Борисович, олейник? И себя выдавал за, а может и был на самом деле, христианский демократ. Олейник и так далее. А теперь он лучший друг Ландо Асадмич. Наверное, Ландо тоже так же думает, как олейник молодой в те поры. Тоже стал проник с этими идеями. Я к чему говорю? Что все это уже было. И все опять возвращается на круги своя, только на новой спирали. Мы уже знаем, на какие это развалится округа. Уральский, Сибирский, Дальневосточный, ну там этот Кавказ, там республики, пусть между собой разбирать, сквозь них кабардак, кто Балкария. Кто там Ингушетия, кто там, что там, что там у них там, что есть, я в своих республиках забываю, там, Осетия и так далее. Мы же там оставили наследство даже такие объединенные республики. Кто Карачаев, кто Черкесы, это их проблемы будут. Если так оно, дай бог, произойдет, я это тоже не хочу. Я хочу догнить, дожить в этой догнивающей империи, вот в ее целости. Мечтаю об этом, желаю. Но я знаю, что даже после моей длительной жизни в 100 лет все равно это произойдет. Все равно это будет. Не примет, так при детях, при внуках, все равно эта империя развалится, обязательно развалится. И то же самое в отношении этих, ну, в принципе, и все, по большому счету, все. Не будет у нас конфедерации, как США, мы этот момент проскочили, и уже не будет у нас федерации, которую мы профукали, проели, правильно Сергей Иванович сказал, просмердили, пропукали, пропердили.
Так, это не мат, конечно, но...
Нет, пожалуй, вот я сейчас обдумываю то, что сказал Александр Дмитриевич Никитин. Вот мне это как-то интересно показалось, вот его выражение, что и я сравниваю это вот с прошлым, это власть сидит в Кремле, и она будет в нем сидеть до последнего, вот посмердеть там будет. Ну, это напоминает чем-то бункер Гитлера, вот, в котором, значит, это 45-й год, там уже конец апреля, вот такой. И здесь дело в том, что порождает, даже в сравнении с тем, вот тут рождается еще, допустим, сравнение с тем же Фиделем Кастро, который в свое время говорил для кубинцев, которые не хотят, не воспринимают социализм, ну вот раз в год он, по-моему, там подгонял боржу, и все вон туда, в Филадельфию, там и валите отсюда кто. Приблизительно такая же где-то, ну куда более жесткой была ситуация и в СССР, где, в общем-то, вот особенно там и евреев выселяли, и... Ну, сейчас вот безнадега совсем полная, потому что, значит, там люди могли оставаться те, которые воспринимали, ну, может быть, с большими, очень натяжками, ну, как-то могли приспособиться даже где-то, просто, может, из корыстных каких-то интересов приспособиться, снимать хорошие фильмы и писать хорошие стихи и так далее, и так далее. Здесь сейчас вот у нас с этой кремлевской властью, которая засела в этом бункере вместе с фюрером, она лишает людей любых надежд, любых на что-то. Поэтому сценарий, о котором говорит Григорий Викторович, он, на мой взгляд, самый реалистичный. Это самый реалистичный. Потому что это все будет, ну, тянуться какое-то время. Не останется просто... У нас сил, их просто не останется. У людей нет. Мы сейчас видим, как кровавый будет, да, постреляется кто-то. Но у людей, мне тоже кажется, что не найдется сил вот на этих петлюровцев, там, на анархистов, что их в значительном количестве, чтобы вот этот лесок его закатывать свои пушки, там выбивать красных или там петлюровцев, просто этого не будет. Мы сдались уже все духом, потому что мы тоже смердим, каждый из нас, но еще может быть мозг живой у некоторой части, а мы смердим так же, вместе со всем этим, с Кремлем, они не дадут, действительно нам не дадут, значит, не даже жить просто, не то что выживать уже. Сейчас уже опять переходит следующая статья, мы несколько время назад говорили о том, что ну вот как бы там ни было, мы не развиваемся, но мы хотя бы выживаем. Сейчас уже ставится вопрос, мы каждый в себе, даже и не о выживании. Потому что то, что у нас, если начнется там о огурцах каких-то, мы найдем где-то, наверное, огурцы, чтобы выжить. Но как мы будем вести себя в этой ситуации вообще, как люди мыслящие, я вот, например, не понимаю этого. Потому что нас лишили вообще, людей лишили мечты. Вот эта путинская система, она лишила людей мечты. И вот сейчас, ну, это можно было там 10 лет назад об этом, как красивые слова, вот нас Путин лишил мечты. Там, сейчас это все более подтягивается к тому, вот вместе как бы становится, вот все подходит к трупу вот этому, который не только государственного устройства, а это и общество, и все институты, все втянуты сюда вот в это, в то, что не о чем даже просто думать, не о чем думать. Но о том, что будет с Нового года 50 билетов, это все есть, каждый живет какой-то жизнью, я там на Волгу хожу купаться, другой вот сейчас на лекцию пойдет про Высоцкого, значит, слушай, но все то, что из гражданственности, в которой нас, вот мы шли, как бы об этом 25 лет говорили, о каждой, об общем, о гражданском обществе, о себе там, о гражданском, вот оно, к сожалению, все сужает и сужает вот эти наши возможности даже просто рассуждать о дальнейшей судьбе всех и каждого.
Что никогда не было так, чтобы не было, поэтому... Ну, даже при условии, что не будет России в этих границах, даже при условии, что, может быть, даже и название страны изменится, все равно останутся люди, останутся, ну, новое поколение, среднее поколение, жизнь стоит на месте. Россия, хочет она того или нет, она обновляется, потому что, да, мало рождается здесь детей, но они рождаются. Поэтому... Будущее все равно есть. А если рождаются дети еще в этой стране, значит, есть и будущее этой страны. Спасибо.
70% или 80% дебилов.
Вот прям по пунктам. По пунктам. Потому что вот со всеми, не то что согласна, просто мыслим одинаково, просто продолжаю всех. Значит, в продолжение Григория Викторовича, вот места, это первый пункт, тяготение, значит, Дальний Восток, тяготеющий к Китаю, Сибирь, это Омск, Новосибирск, скорее Новосибирск, более демократичный, значит, Зауралье, Екатеринбург, более демократичный, Татарстан, ну тут не знаем как, Чечня плюс, значит, Москва отдельно с прилегающими, Петербург отдельно, Калининград с прилегающими, и, может быть, это часть Поволжья, только часть, Нижний Новгород. Вот, пожалуйста, то, что теперь, значит, грабить Москва, как она будет грабить? У нее не будет административных инструментов грабить. Никак, тут уже каждый за себя. Вот, значит, это самое... Еще что, почему не 17-й год прошлого века? Почему не 17-й, не 18-й, не та гражданская война? Опять возвращаюсь к этой формулировке для тупых третий раз. Значит, а нету идеи. Идеи нет никакой. Ни коммунистической, ни анархической, ни социал-демократии. Они все, ну, не скажу, сдохли. Коммунистическая-то сдохла. Но они все вот, ну нету тех людей, которые, да мы петлюр, да мы, не будет никаких петлюровцев этих вот, не на чем, все равно нужна идея какая-то. И придушили там то, о чем мы говорили, идеи, потому что идейно были в Красной Армии, а сейчас ее нет. Опять будет борьба за еду. Вот, и третий пункт. Значит, знаете, кто самый, для кого будет откровением, это полнейшим. Мы вот здесь обсуждаем часть пенсионеров, правильно, пенсионеров, но в основном зомбированные, значит, обыватели за 60, за 70, это полный телевизор. Телевизор мало смотрят, но зомбированы молодежь до 30. Вот для них, ну, до 35, это будет полное откровение. Потому что очень много, да, нормально, что, мы живем нормально, он комсомол опять начинает там. Что, и вдруг, вот это будет для них полной неожиданностью. И последний юмористический пункт. Вот не знаю, то ли худеть, потому что тяжело, то ли наоборот подождать, потому что как бы запасы-то...
Надолго не хватит запасов.
Ну, все-таки.
Александр Дмитриевич, подведите итог, пожалуйста.
Ну, я прежде всего должен сказать, что, как и ожидалось от проблемы внешнеполитической деятельности нашей верховной власти, мы как-то уверенно и достаточно последовательно перешли к внутреннему состоянию нашего общества, вот, в котором мы видим все признаки предстоящего кризиса, притом глубокого кризиса. И я здесь должен сказать, что главная проблема нашего кризиса – это, безусловно, в отсутствии, в кризисе мировоззрения, я бы так сказал. Когда, правильно здесь были отмечены, что отбирается сама мечта о возможности жить иначе. Нет, вот это вот обрезается. И, значит, переход вот к тому, что в 19 веке, значит, называлось проблемой кухаркиных детей, или каждый сверчок знает свой шесток. Ты прикреплен с ярлыком, который тебе дан, значит, на вечный, притом не только ты сам, но и предполагается, что, значит, закреплены и дети, и внуки, и даже правнуки. Это страшная вещь. И, естественно, конечно, отсутствие отсюда вот это вот полная уверенность, что честно жить нельзя, что честно ты не выживешь, что все кругом жулики, вот. И соответствующим образом у тебя есть моральное право тоже быть жуликом. И понятно, что вот такая психология, которая накладывается на сложившуюся систему разделения общества по стратам, по социальным группам, между которыми вообще отсутствует лифт. Социальный лифт вообще не работает. Он где-то по последние примерно 10 лет замедлял свою
значит, свое движение, а вот в последние, значит, где-то 5 лет он вообще перестал работать. Его нету. Отсюда вот это вот безнадега. Страшная безнадега. Вот я смотрю иногда на детей и думаю, как они будут жить? С кем они будут жить? Что я вообще оставляю этим детям? И понятно, что мы можем здесь предполагать конфигурацию распада. С моей точки зрения, значит, это все никакого отношения к жизни соответствующим образом иметь не будет. Почему? Потому что распад наступит только тогда, когда исчезнет скрепляющая составляющая. Что такое ныне скрепляющее состояние? Это прежде всего труба. Вот для того, чтобы начался распад, труба должна перестать работать. Никакого, я подчеркиваю, никакой перемены, никакого обнищания мест, я считаю, в принципе нет. Потому что, с моей точки зрения, вот нынешнее распределение, бюджетное распределение, оно единое. И даже житель села, он составная часть вот этой вот всеобщей распределяющей системы. Поэтому, и несмотря на то, что все мы кричим, что центр обдирает, он собирает 80% всех финансов Российской Федерации, но вот такая система, она устраивает всех. Нет фронды. Вы простите, даже фронды нет. Наша городская власть шумит, дайте нам денег, но ничего менять не хочет. Областная власть кричит, дайте нам денег, но ничего менять не хочет. Потому что это и в том числе и коммунисты, в том числе и ЛДПРовцы, в том числе и справедливоросы. Все. Это система, устраивающая всех. Почему? Потому что она система загнивающая. Когда начинает система загнивать, когда система начинает загнивать, вот это вот, вот этот процесс, он охватывает всех. Он всех затягивает в этот процесс. И, естественно, конечно, ничего, вот рассчитывать на что-то другое нет. И понятно, что мы очень правильно говорим, что внешнеполитические авантюры при загнивающем государстве, при отсутствии какой-либо, значит, перспективы в развитии являются как раз вот тем спусковым крючком, который и погонит это все. Значит, и все выйдет наружу. А выйдет наружу, я абсолютно с вами согласен. Вот так, как говорите вы. Когда, значит, никаких обязательств нет, никаких сдерживающих центров нет. И единственная опасность, и надежда, точнее, значит, это то, что мировое сообщество, учитывая, что у нас опасность химии, что у нас опасность ядерного оружия, что у нас опасность масса других вещей. И кроме того, мы представляем огромный, значит, источник сырья. И поэтому, естественно, конечно, оставить нас в покое вот в том безобразном состоянии, в каком мы все окажемся, безусловно, международное сообщество просто будет не в состоянии. Слишком множество зависимостей, значит, будет. И я надеюсь, что вот в этой части у нас и есть маленькая надежда на то, что все закончится не так плохо, как нам кажется.